Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радиостанция «Радонеж» продолжает программу, посвященную особой дате – 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, которую мы будем отмечать 6 июня. Всякому русскому человеку имя Александра Сергеевича Пушкина известно с самого юного возраста, начиная с детских сказок. Пушкин – отец, родоначальник русского искусства, как Ломоносов – отец науки в России. В Пушкине кроются семена и зачатки, из которых развелись потом все виды искусства – во всех художниках, говорил в свое время русский писатель и литературный критик Иван Александрович Гончаров. Сегодня пушкинскую тему продолжает доктор филологических наук, профессор Александр Николаевич Ужанков.
Итак, родился он в Москве 26 мая, последний год 18 века, 1799. Крестили его 6 июня в Благовещенском соборе, о чем и сохранилась запись. Отец его, отставной майор Сергей Львович Пушкин, снимал недалеко от Тилоховского собора квартиру, то есть у них не было своего дома. Семья была довольно-таки известной в Москве. С одной стороны, как хлебосольная, то есть она всегда любила гостей принимать. Ну и сам Сергей Львович был человеком известным, литератором, писал пьесы, был острослов, хотя и не знатного, но древнего рода, дворянского. Ну а матушка Александра Сергеевича, знаем, что из рода рапа Петра Великого, то есть Ганнибалов, конечно, тоже была и известная московская дама. Ну, это такая типичная московская дворянская семья. И образование давали своим детям. Сначала, как всегда, англичанка, потом француз. Домашнее образование Александр Пушкин получил не очень хорошее. Это было скорее самообразование, потому что он был предоставлен самому себе. И благо, что у его родителя была большая, можно сказать, по тем временам даже огромная библиотека. Но что это была за библиотека? В основном это были французские романы, любовные романы, как вы понимаете. Ну, немножко английских там и немецких книг. Ну и много было французских философов, в том числе и атеистов. Вот как назвать эту семью? Она типично такая православная была, московская семья. И да и нет. Почему? Потому что, конечно же, на большие праздники они в церковь ходили, конечно же, были на Пасхе, освящали куличи, приходили домой, разговлялись, но и тут же могли отпускать остроты и по поводу пасхальной службы, по поводу священников, ну и даже какие-то атеистические анекдоты. Повторяю, ну такая семья, типичная и нетипичная, но во всяком случае показательная для своего времени. И в такой среде рос и Пушкин. Сказать, что он был православным человеком, в самом случае, конечно же, нет. Вольнодумец отец, вольнодумец дядя, кстати, Василий Львович Пушкин, пожалуй, был даже более известным литератором, чем его родной брат. Он был и поэтом. Он и прозу пописывал, и, конечно же, и пьесы. Дружил с Карамзиным, Жуковским, Крыловым. Так что вот литераторы в его доме часто были гости. Должен заметить, что Александр Пушкин довольно-таки рано научился читать. И любимое его занятие – это как раз препровождение в отцовском кабинете, в огромном кресле. Его познание простирались от полки к полке. То есть вот то, что он доставал нижнюю полку, сначала прочитывал, потом следующую полку, потом подрастал в следующую полку и так далее, и так далее. То есть, так сказать, знания росли вверх. Но два важных обстоятельства нужно отметить. Во-первых, он научился очень быстро читать. Во-вторых, читал, естественно, по-французски, русских книг довольно-таки мало было. И французский язык он знал великолепно. Не случайно, что у него прозвище в царскосельском лицее было француз, потому что по-русски он говорил плохо, в отличие от французского языка. Ну и второе обстоятельство, на которое я хотел бы обратить ваше внимание, у него была великолепная память. Особенно на поэтические сочинения. Ему достаточно было один раз услышать или прочитать какое-нибудь стихотворение, он запоминал его на всю жизнь. Вот хорошо это или плохо для поэта? И хорошо, и плохо. Почему? Потому что поэт всегда ищет какой-нибудь новый образ, а в него всплывают все старые. То, что в французской или в английской поэзии. Вот немецкую он не очень-то жаловал, хотя его будущий учитель-наставник Жуковский как раз больше любил немецкую поэзию, недолюбливал французскую. Но у Пушкина было влияние родителя и дяди, больше такое пристрастие именно к французской поэзии. Мы видим в житиях святых пример для подражания православным людям, потому что мы видим тот духовный подвиг, к которому они пришли, который они совершили, и видим их путь. Может ли биография какого-нибудь светского человека, как Александр Сергеевич, или как Толстой, или как Достоевский, или как Гоголь, послужить примером для человека? Конечно же, может. Пушкин как раз такой пример. То есть, если человек ставит перед собой какую-то определенную задачу и сосредотачивается на ней, то он может достичь очень больших результатов. Все мы талантливы от рождения. Господь всех наделил, сколько есть и образы подобия, подобие умения творить. Так что все мы талантливы, мы должны и свою жизнь, собственно, выстраивать. И по мере осознания своего жизненного пути и ее можем менять. Пример Пушкина как раз характерен. Но что, кем он хотел бы вначале, то мы не знаем. Да, потому что родители хотели дать хорошее образование. Причем, представляете, обсуждался вопрос на таком семейном совете к иезуитам отправить его, потому что была хорошая школа у иезуитов. Нормально для православного человека, да? Для православной семьи. Или же, может быть, даже католическую школу его отправить. Может быть, в лицее при Московском университете его отправить, хотя не очень хорошая репутация, вроде бы там у иезуитов построже, и лучше все-таки к иезуитам. И кто знает бы, чему пришли на этом совещании семейном, если бы Василий Львович не сообщил, а ему сообщил Жуковский, а Жуковский, как вы знаете, был наставником при дворе, и поэтому обладал особыми сведениями, что в Петербурге должен открыться в царском селе такой царско-сельский лицей. И возникла идея, чтобы не только нескольким Романовым читать лекции, а набрать из старинных дворянских семей детей, способных, то есть отбор проводили, с тем, чтобы уже обучать их все вместе, вместе с детьми Романовым. И такой набор решили сделать. 30 человек. Первый набор. Царскосельский лицей. 19 октября 1811 года лицей этот открылся. Тоже любопытно, что не отец повез Сашу в лицей, а как раз Василий Львович. Потому что, связи, знакомства. И там хлопотал и Карамзин, и Жуковский. О том, чтобы Пушкина приняли там на экзаменах, есть предание такое, об этом говорили, что преподаватели задавали какую-нибудь строчку, называли из любого стихотворения, любого французского поэта, Пушкин тут же подхватывал и читал наизусть. Понимаете, как это было интересно мальчику задавать, 12-летнему мальчику задавать какую-нибудь строчку, а он тут же продолжал все это стихотворение. Память великолепная, повторяю. Что-то в нем такое было, что решили, еще плюс ходатайство таких людей, как Жуковский и Карамзин, возымели действие. В общем, Александра Сергеевича зачислили в число этих первых слушателей царско-сельского лицея. Что собой представлял этот лицей? Это высшее учебное заведение, гуманитарное, но такое универсальное гуманитарное. Тогда еще не было четких делений на исторический факультет, философский был, но было отделение словесное, то есть то, что бы мы сейчас назвали филфак, филологическое отделение. А здесь решили сделать такой универсальный гуманитарный лицей с тем, чтобы готовить будущих государственных деятелей. Направленность была именно такая. Почему брали из известных дворянских семей? С другой стороны, чтобы это действительно было гуманитарии, а не естественники, чтобы у них слово было хорошим, слог был хорошим, чтобы они могли управлять этим словом, выступать. Публичные выступления тогда весьма ценились, поэтому и ораторское искусство им преподавали в том числе. Но, с другой стороны, это должна быть гармонически развитая личность, в танце, как само собой разумеется, потому что балы и уроки рисования, но уже не говорю, что там, естественно, давалось и азы математики, и географии, геометрии и так далее. Но больше всего это, конечно же, гуманитарный блок, это история, всемирная история нашего Отечества, словесность, изящность и так далее. Тут еще следует заметить, что была публичная сдача экзаменов, причем вот такие вот семестровые экзамены в присутствии членов царской фамилии, двора. Опять же таки, мальчишек готовили к государственной публичной деятельности, поэтому они должны вот уже с этого возраста привыкать отвечать или держать экзамен, или держать речь при членах и царской фамилии, попечители, там, так сказать, министры были, и своих родителей. То есть родители тоже должны были оценить успехи своих чад. При всем при том, я сказал, что вроде бы замечательное учебное заведение, отдали целый флигель, и рядом с Екатерининским этим дворцом построен на расстреле прекрасный парк, где гимназисты могли или лицеисты могли гулять. У каждого была небольшая комнатка. Повторяю, люди были из разных сословий, но чтобы не было заметно эта имущественная разница, поэтому у всех было, как бы так сказать, условия для жизни одинаковые. Несмотря на то, что замечательно совершенно был директор, тоже поэт Малиновский этого заведения, но он был масоном. И две трети учителей тоже были масоны. И поэтому идеи французской революции, естественно, разделялись и в этом лицее. На это я хочу и обратить внимание. Странность, да? С одной стороны, государственных деятелей готовят, опять же таки, должны они быть приверженцы монархии, но преподаватели, две трети преподавателей, это масоны. Понятно, что они свои воззрения будут прививать своим ученикам. Не случайно из этого первого выпуска три человека, как мы знаем, были на Сенатской площади в числе декабристов, потому что все декабристы, мы тоже это знаем, они тоже состояли членами масонских лож. Вот такое было образование. С другой стороны, чего культ был в лицее, это культ творчества. Пушкин сам признавался, что начал писать стихи с 13 лет, собственно, на втором году учебы в лицее. Потому что стихи лицеисты писали все. Но, опять же таки, это была культура того времени. Потому что молодой человек, когда он приглашен на день рождения, то бишь на бал какой-нибудь барышни, он непременно должен был записать в ее альбом, а у каждой барышни был свой альбом, какое-нибудь поэтическое послание. Поэтому стихи должны были уметь писать все. Почему до сих пор иногда находят автографы известных довольно-таки поэтов именно вот в этих альбомах барышин. Сначала на них не обращали как-то внимания, но часть из них сохранилась. Сейчас, проверяя вид, находят автограф. В лицее была великолепная библиотека. Порядка 100 тысяч книг, выписывали все журналы, их тогда еще немного было, российских, но и европейские журналы выписывали, и лицеисты очень много читали. Лицеисты стали издавать свою рукописную газету. Это поощрялось, естественно, свои материалы, очерки, заметки, больше, опять же, таки, стихов. Творческий энтузиазм лицеистов всячески поддерживался преподавателями, в том числе директором лицея. Был казус такой с Пушкиным. Если кто-то будет в царском селе, посмотрите, там есть копия метрики, то есть вот его аттестата. И вы увидите, что по точным наукам он или не аттестован, или у него плохие оценки. В основном, ну вот как вспоминают его друзья, Пушкин даже на уроках математики больше писал стихов или рисовал. Рисовал он очень плохо. Как-то вот один из преподавателей математики пожаловался на Пушкина, как раз Малиновскому, что тот ничего не делает. И, так сказать, элементарное проводить операции, там сложение, вычитание. Малиновский вызвал его к себе, стал беседовать с Пушкиным, ну, определил, что действительно, вот, ну, мальчика не дается арифметика. Что ж ты делаешь? А чем занимаешься? Ну, вот стихи. Какие стихи? Покажи тетрадки. Там каждая тетрадка, там она сзади все исписано стихами. Поскольку он там поэт, да, так сказать, оценил, нет, ну ладно, оставьте Пушкина в покое, вот пусть вот, как учится, так и учится. Вот есть склонность у него к изящной словесности, но вот пусть и занимается изящной словесностью. Вот тоже такой индивидуальный подход практиковался в то время в лицее. Какая же тематика этих юношеских стихов Пушкина? Это тоже очень важно, потому что отражается воззрение этой среды, о чем говорили, о чем писали, а что, то, что называется, привлекало внимание студентов. Типичная, так сказать, поэзия лицеистов, когда некоторых вводит в восторг пушкинская поэзия времен лицея, вот я вас знакомлю с этой поэзией. Здесь глубоко есть какая-то образность, абсолютно нет. Это типичные такие, это мог кто угодно, это мог бы не Пушкин написать, да, такие стихи. Вы думаете, что это исключение? Ничего подобного. Точно так же писали и другие лицеисты, ничего в них особенного нет. То есть сказать, что в этих стихах там будущий Пушкин, так и нет, я бы не сказал бы этого. Потому что возьмем поэзию лицеистов того времени, приблизительно та же самая тематика, то же самое... образность, метрика стихов и так далее. «Дай Бог, чтоб я с друзьями, встречая сотый май, покрытый сединами, сказал тебе стихами, вот кубок, наливай, веселье, будь до гроба, сопутник верный наш, и пусть умрем мы оба при стуке полных чаш». Ну, так сказать, вот студенческие развлечения, да? «И так я счастлив был, и так я наслаждался, отрадой тихою восторгом упивался. А где веселье быстрый день? Промчался летом сновидение, увяла прелесть наслаждения, и снова вкруг меня угрюмой скуки тень». Я почему вам показываю эти стихи? Потому что не чувствуете ли вы, как начинает складываться образ Онегина? Вот так вот, исподволь, да, тут начинает все-таки возникать и формироваться образ Онегина. Казалось бы, ничего общего нету между романом в стихах, но смотрите, та же тематика, и как в первой главе Евгения Онегина Пушкин будет характеризовать своего героя. Почему я практически всегда обращаю внимание на автобиографичность многих произведений писателей? У Пушкина это тоже есть. И мы увидим, что, так сказать, вот Онегин списан себя, естественно, хотя он пытается отстраниться, но тем не менее. Пушкин вот во время учебы в лицее он ничем не выделялся, а скорее, может быть, даже другие выделялись, нежели Пушкин. Но по мере взросления, взрослела его муза. И, скажем, уже к выходу из лицея, выпускной состоялся 9 июля 1817 года, Пушкин уже был среди тех поэтов, которые считались модными. И поскольку журналов было не так много, поэзия распространялась в рукописях, то есть переписывали стихи, и так расходилась она по Петербургу. Там в январе 15-го года, когда Державин присутствовал на экзамене, помимо того, чтобы показать свое знание изящной словесности иностранной и русской, каждый из лицеистов должен был представить свое стихотворение. Пушкин тогда читал «Воспоминания в царском селе». Это... ну, пожалуй, одно из первых романтических сочинений Пушкина. Сентиментализм не очень сильно сдавал свои права, еще был в моде, хотя Державин, как вы знаете, был классицистом. А тут вот новое веяние романтическое, и вот «Воспоминания в царском селе» – это типичное такое романтическое сочинение. Нужно отдать должное Державину, у которого было, конечно, удивительное чутье и на поэзию, так сказать, и на молодых поэтов, которых он поддерживал, пройдя такой сложный жизненный путь. И когда Пушкин прочитал свое стихотворение, он ему даже слегка зааплодировал, дескать, браво. Пушкин зарделся и выбежал из этой залы, и взял за свою парту и расплакался. Потому что, ну, такая вот оценка со стороны Державина, конечно же, польстила молодого поэта. Благодарность он потом уже напишет в Евгении Онегине: «Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил». Действительно, в 16-м году, то есть через год, Державин уже скончался. Но вот где-то недели через две после этого вот экзамена Державин писал одному из своих корреспондентов: «В России родился новый поэт, теперь и помирать можно». Вот тоже маститый поэт, поэт номер один Державин в то время был. Как относится к молодому дарованию. Такое внимание, конечно, льстило Пушкину, это несомненно. Но, с другой стороны, не повторяю, он жил среди, или, точнее, общался среди людей по происхождению и знатнее, чем он, и ближе к двору. Отношение в то время было очень и очень ревностным. Потому что, вот если вы помните отца Сергия Толстого, когда князь Красовский размышляет о том, как ему приблизиться к аристократам, он такую градацию, по-моему, четырехкратную дает. Вот кто по своему происхождению аристократическому уже принадлежит там, к высшему свету, кто в силу своих знакомств и связей, так сказать, может и богатство туда проникнуть. И четвертое, это кто не богат, может быть и старый, но не знатный род, как вот у Пушкина, кто никогда в этот высший свет не пробьется, это совершенно однозначно. А у Пушкина было лицеистское окружение как раз таких товарищей, которые были гораздо выше, чем он по своему происхождению. И поэтому Пушкин, в общем, не помышлял, что он там где-то будет в высшем свете, или хорошее будет место у него на государственной службе. Да, в общем-то, он к этому и не рвался, в отличие от других. Каждый уже продумал о своей будущей карьере. Каждый тоже Дельвиг, которого мы упоминали, он уже прекрасно знал, что он будет военным, пойдет по военной службе. Скажем, тоже Горчаков знал, что он пойдет по дипломатической, потому что он туда хотел, он прекрасно знал все языки, так сказать, и был настроен на это. И, собственно, вот то Министерство иностранных дел, которое мы сейчас имеем, его основу, структуру закладывал как раз вот друг Пушкина Горчаков. Ну и многие другие, повторяю, стали такими видными общественными и государственными деятелями из этого первого набора, пушкинского набора, если можно так выразиться. Пушкин в вот этой государственной службе не был готов и не хотел он, в общем-то, к ней. Вышел он чиновником 10 класса, что, в общем-то, неплохо, коллежским секретарем, но, видите, на класс ниже, чем Акакий Акакиевич Башмачкин. Да? Тот все-таки титулярный советник, 9 класс. Это вот слово сказать, говоря о Акакии Акакиевиче, то есть мало или много. Видите, после лицея 10 класс. Это очень хорошо, потому что 11 и 12 выходили. И получит он тоже направление, как и Горчаков, коллегии иностранных дел. Но я хочу обратить ваше внимание на то сочинение, которое сыграло значительную роль в судьбе Пушкина. Я имею в виду «Оду вольности». Пока хочу прочитать несколько. Она большая, все не буду, но на важные моменты обращу ваше внимание. Почему? Потому что, скажем, как меня учили, как в учебниках было написано, что Пушкин пострадал именно за эту «Оду вольности», и что вот в южную ссылку его пошлют именно потому, что он написал вот эту «Оду вольности» против царя. У меня, правда, тогда как-то я задал такой каверзный вопрос, не думал, что он каверзный, преподавателю, вызвав тем самым негодование, как же так, «Ода вольности» написана была в 17 году, а Пушкина в ссылку отправили в 20 году. То есть 3 года размышляли, посылать, не посылать, но на самом деле, я еще к этой ссылке вернусь, почему отправляют Пушкина в эту ссылку, но «Ода вольности». «Беги, сокройся от очей, цитеры слабая царица, где ты, гроза царей, свободы гордые певица? Приди, сорви с меня венок, разбей изнеженную лиру, хочу воспеть свободу миру, на тронах поразить порог». Вот, пожалуйста, типичные масонские взгляды. Да? «Где ты, гроза царей?» Ну, что нужно, да? «Свобода, равенство и братство», да, масонские лозунг. «На тронах хочу поразить порог». То есть, в общем, с одной стороны, можно действительно подумать, что это стихотворение направлено против русского или российского самодержца. «Открой мне благородный след того возвышенного гала, кому сама средь славных бед ты гимны смелая внушала, питомцы ветреной судьбы, тираны мира, трепещите, а вы мужайтесь и внемните, восстаньте, падшие рабы». Ну, опять же таки, призыв к революции. Правда, тут есть одно слово, обратили вы на него внимание или нет, если нет, я тоже не обращу, чуть-чуть позднее. «Увы, куда ни брошу взор, везде бичи, везде железы, законов гибельный позор, неволи немощные слезы, везде неправедная власть, в сгущенной мгле предрассуждений воссела рабство грозный гений и славы роковая страсть». Пропускаю. «Владыки, вам венец и трон дает закон, а не природа. Стоите выше вы народа, но вечный выше вас закон». О, Тут уже вечный закон вспоминается. То есть, опять же таки, русская основа, так сказать, не выведешь. А вот теперь уже самое страшное. Только в кавычках или нет, сейчас. «Самовластительный злодей! Тебя, твой трон я ненавижу, твою погибель, смерть детей жестокой радостью вижу, читает на твоем челе печать проклятия народа. Ты уже с мира, стыд природы, упрек ты Богу на земле». Если бы такое императору сказали, да? Ну, сразу в ссылку, только не на юг, а на север. Но забегая вперед, скажу, что когда из Михайловского срочно Пушкина вызывает к себе Николай Павлович в Москву, не Петербург, а в Москву, он тогда был в Москве, в сентябре 25-го года, и Пушкин туда к нему приехал, и когда Пушкин почитал ему это стихотворение, точнее эту оду, Николай Павлович пришел в восторг, спрашивается, почему? Ну, понятное дело, что в советское время на этом не акцентировали внимание, потому что нужно было показать Пушкина-революционера, Пушкина, который борется с самодержавием. Но вот то слово, которое заметили вы или нет, которое он прочитал. «Открой мне благородный след того возвышенного галла». Галлами кого называли? Французов, совершенно верно. А теперь смотрите. «Восходит к смерти Людовик, ввиду безмолвного потомства, главой развенчанный приник кровавой прахи вероломства. Молчит закон, народ молчит, падет преступная секира, и се злодейская Порфира на галлах скованных лежит». То есть о ком он пишет, самовластительный злодей? О Наполеоне. Я вам уже сказал, что вот твою погибель, смерть детей жестокой радостью вижу. У Александра I не было. Они умерли в раннем возрасте, дочери. Так что это совершенно очевидно, что не против русского самодержца, а против француза Наполеона. «И днесь учитесь, о цари, ни наказания, ни награды, ни кров темниц, ни алтари, ни верные для вас ограды. Склонитесь первой главой под сень надежную закона, и станут вечной стражей трона, народов вольность и покой». Ну вот мы видим, коль да, разнообразно, можно сказать, лирика Пушкина в это время. Ну, конечно же, есть и стихи уже появляются, точнее, уже стихи, все-таки он 18-летний, 19-летний. Хотя, может быть, вот одно еще, добрый совет. «Давайте пить и веселиться, давайте жизнью играть, пусть чернь не слепая суетится, не нам безумной подражать. Пусть наша ветреная младость потонет в неге и в вине, пусть изменяющая радость нам улыбнется хоть во сне. Когда же юность легким дымом умчит веселье юных дней, тогда у старости отымем все, что отымется у ней». Ну вот, опять же, 18-летний Пушкин. Он поступил на государственную службу. Значит, какой он должен быть на государственную службу? Ну, ревностный чиновник, ревностный исполнитель. А Пушкин какой? А Пушкин поэт. Тут уже его стихия поэтическая прорывается наружу. И стихи ходят по рукам. Что-то его действительно, что-то приписывается ему. Особенно вот такое, ну скажем, революционного что ли толка. И естественно, что полиция начинает обращать внимание на те стихи, которые ходят по рукам. И то, что приписывается Пушкину. И генерал-губернатор Милорадович должен был принять меры определенные, чтобы приструнить, в том числе и такого немножко взорвавшегося молодого поэта Пушкина, а прежде всего чиновника, коллежского секретаря Александра Сергеевича Пушкина, который служит в министерстве, точнее, в коллегии иностранных дел. Но утечка произошла, Пушкина предупредили, что у него может быть обыск, и если у него есть действительно какие-то революционные стихи, то он их должен, естественно, уничтожить. Что Пушкин и сделал? Почему до нас не дошли рукописи юного Пушкина? Что он все уничтожил? Его действительно вызывают к Милорадовичу. К Милорадовичу отношение было у всех, в том числе и у молодых поэтов, я бы сказал, уважительное, ну, такое даже с пиететом некоторым. Почему? Потому что участник игрой войны 1812 года с Наполеоном, генерал-губернатор, о нем тоже писали стихи, и поэтому действительно изумительный человек, честный, порядочный, хотя именно в него стреляли как раз декабристы 14 декабря 1925 года. Так вот, Милорадович вызывает Пушкина и говорит: «Сударь, вот ходят слухи, что вы пишете, вот, ну, скажем так, стихи, которые не приличествуют писать государственному служащему. Пушкин сказал, что, ну, вот я там имел неосторожность их вчера сжечь все. Но, в принципе, они остались здесь. Вот если велите дать чернила, бумаги и какое-то время, то я запишу все стихи, которые приписывают мне или написаны мной. Его посадили там в отдельную комнату, дали чернила бумаги, ну и Пушкин написал. Вот почему все-таки автографы Пушкина сохранились? Мы знаем, что это вот Пушкина или не Пушкина, потому что все во втором отделении сохранились рукописи Пушкина. Он действительно написал две стопки, но ведь вы скажете, а почему это к Пушкину вдруг такое внимание? А потому что его знает двор. Да, потому что 6 лет он на глазах у Александра воспитывался. И вообще, вот к этому первому выпуску особое пристальное внимание со стороны двора, со стороны императора. Поэтому, если там о ком-то что-то говорит, император Александр всех их прекрасно знает. И они знают, то есть вот лично, понимаете, поэтому и такое участие, или такое, так сказать, вот внимание к тому же Пушкину. Потому что сам Александр, можно сказать, опекает их. И поэтому, когда спустя там какое-то время император Александр спрашивает у Милорадовича, состоялась ли у него беседа с Пушкиным, он говорит, да, государь, состоялась. Ну и что? Да, я от вашего имени его простил. Знаете, ну вот благородный человек. То есть он посмотрел, почитал, ну мало ли, что в голове там вот у такого юноши какие-то, так сказать, вот стихи пишет. Попадет в опалу, все, ну, так сказать, карьера или даже жизнь будет испорчена. Александр хмурился. А можно посмотреть. А Милорадович принес, говорит, принес пачку бумаги, списанной Пушкиным. Государь, я думаю, что это вообще не доставит особого удовольствия. Стихи были разные, в том числе такие, как я вам читал. Вот, но, дескать, опять же, такие неприличествуют, да, государственному служащему вот такие стихи писать. Государь нахмурился, стал думать, говорит, вот не слишком ли вы так быстро простили его? Ну, на ваше усмотрение, но теперь уже понятно, что государь уже не может, если он простил, забрать свои слова обратно. Это как-то получается не очень хорошо. Но тогда и государь сказал, что Пушкин слишком влияет на молодежь Петербурга, ну и его нужно из Петербурга куда-нибудь отправить. То, что вот в советское время называлось южной ссылкой, ну, на самом деле, ну, посылает молодого специалиста, да, на работу куда-нибудь на периферию. Ничего здесь особого нет. На что его посылает Кишинев, генерал-губернатору Инзову. Кстати сказать, вот 3 года там будет приписан, я именно так говорю, приписан, но будет бездельничать Пушкин. Почему? Потому что как чиновник он ноль. Да, Инзов это сразу понял. И особых хлопот не доставлял Пушкину. Так сказать, особенно кровь его не пил, потому что ну что с него возьмешь? Он все равно поэт, так сказать, он сочиняет, он где-то в империях летает, и, так сказать, добиться, чтобы составил какую-то бумагу, ну, это практически невозможно. Поэтому Пушкин был в значительной степени предоставлен сам себе. Хотя вот все говорят, что вот это, так сказать, вот ссылка Пушкина. Да, забыл обратить ваше внимание. В 20-м году, это вот переломный момент, вот 17 по 20-й год, это петербургский период Пушкина, в 20-м году состоялся такой литературный, можно сказать, турнир между Жуковским и Пушкиным. Они побились об заклад, кто вот лучше напишет сказку. Поэтическую сказку. Жуковский в основу взял немецкие сказки, и вот об Иване Царевиче написал сказку об Иване Царевиче Серым Волкиным, хорошо известную, а Пушкин написал Руслану и Людмилу. Вот на основании, ну скажем так, славянской сказки. Хотя там русский дух, там Руси пах. И, ну, это уже хрестоматийное, школьное, что Жуковский прислал свой портрет победителю ученику, побежденного учителя. Но вот опять же такие отношения, какое было, как Державин, как Жуковский относятся к Пушкину и как поддерживают всячески его. Ну, не только Пушкину, повторяю, это, ну, отношения вот старших, младших, и воспитание будущих писателей, поэтов в России. Так вот, в мае 1820 года Пушкина направляют в Екатеринослав, а оттуда в Кишинев. Ну и, собственно, вот начинается так называемая ссылка на юг. Что из этой ссылки можно отметить? Ну, может быть, 2 вещи. Первое. Ехал Пушкин туда очень долго. А кому ж хочется, да, попасть в Кишинев? Искупался в Днепре. Неприветливый оказался Днепр для северного поэта. Схватил воспаление легких. Ну, там уже пришли на помощь Раевские, которые были, ну, генерал Раевский, опять же таки, участник войны 12-го года, А вот его сын Александр Раевский, ну, Пушкина не очень-то жаловал. Кстати, был масоном, ходил в Южное тайное общество, которое возглавлял Пестель. Пушкин тоже побывал в Каменке, там, где вот это было, ну, по приглашению тех же самых Раевских, когда вот совершал путешествие на Кавказ или там в Крым. Маленький такой вот момент, любопытный эпизод, наверное. Все говорят, что когда Пушкин был в Кусыневе, он поступил в масонскую ложу Овидия. Вот как к этому относиться? А главой этой ложи был Инзов. Тоже любопытный, да, государственно служащий чиновник. Когда из Петербурга был сделан запрос в Кишинев к Инзову, есть ли масонская ложа, тот на голубом глазу написал, что какая масонская ложа. Никаких масонских лож у нас нету. Да, что он ответил, что он есть, а что он говорит масонство. Это с одной стороны. С другой стороны, Пушкин поступил в масонскую ложу спустя 2 недели после ее официального закрытия. Вот как считать, он масон был или не был масон? Вот, а может, потому что поступил, поэтому Инзов и особенно приветливо к нему относился. Кстати, Пушкин все 3 года жил на квартире у Инзова. И когда вот Пушкин путешествует уже с Раевскими, в том числе и по Малороссии, вот когда они побывали в Каменке, повторяю, там все масоны, все декабристы будущие, ведь разговор зашел, и Пушкин сам вспоминает, что разговор зашел в том числе и о возможном восстании против самодержавия. Пушкин тогда это схорохорился, говорит, ну вот если бы я знал, так сказать, вот, что есть такое тайная какая-нибудь организация, в которой вот, готова свержена с самодержавием, я первым бы туда бы пошел, бы, так сказать, и записался бы. Но никто не посвятил Пушкина в эти планы. Вот в советское время как говорили? Декабристы оценили талант Пушкина, и поэтому не стали рисковать этим талантом Пушкиным, они не стали посвящать его в свои планы, в будущее, так сказать, вот в возможном заговоре против императора, против государя и так далее. На самом деле все гораздо проще. Пушкин был безумно болтлив. Чтобы, так сказать, информация распространилась по Петербургу, достаточно было сказать Пушкину. И еще добавить, как вы знаете, такие сокровенные слова. Только никому не говори. И все. Эта информация, так сказать, мгновенно расходится. Поэтому декабристы не ценили талант Пушкина. Повторяю, он, кроме Руслана и Людмилы, вот пока, ну и то там, сколько всего там, заимствований, сколько это, нельзя сказать, что это великолепное, оригинальное сочинение. Гораздо, конечно, выше была поэзия Жуковского в то время, и Батюшкова, Боротынского. Понимаете, они более зрелые были поэты в то время. Мы же с нашей колокольни, с нынешнего времени оцениваем, мы судим по позднему Пушкину. Чтобы родился поэт, он должен пострадать. А Пушкин еще не пострадал. Поэтому поэзия у него такая типичная для того времени. Скажем так, книжная. То есть вот то, что на книгах, или то, что на потребу дня. Или своих друзей. Так и Лермонтов писал в свое время, то есть под заказ. И Пушкин также. Хотя у Пушкина больше, он, так сказать, у него уже начал бурлить стихами. И вот эта вот поездка и на Кавказ, и в Крым дала толчок, потому что он напишет замечательные стихи и свои вот эти романтические поэмы, там «Бахчисарайский фонтан», и «Кавказские пленники», и многое другое. Так что тут толчок для поэзии, конечно же, будет. Когда друзья все-таки выхлопотали, ну и после вот этой болезни, воспаления легких, боялись, чтобы не было туберкулеза, стали хлопотать, и Пушкина перевели из Кишинева в Одессу. Ну, а Одесса – это маленький Париж, весь Петербург туда на лето приезжал, то есть там уже общество. Но тут другая беда. В Одессе был граф Воронцов наместником, и на свою беду он недавно женился на молоденькой барышне. А Пушкин в то время влюблялся ежедневно. Он мог даже не знать имени предмета своей любви. Да, то есть, потому что для поэта всегда должно быть состояние влюбленности. Поэтому он, естественно, и в графиню Воронцову тоже влюбился. И Воронцов, естественно, возревновал. Тут же стал на Пушкина строчить послание в Петербург. Уже другого свойства. Он же был отправлен на юг, но все-таки под надзор полиции. Негласный такой. Поэтому была периллюстрация писем. То есть скрывали его почту выборочно. И в одном из писем Пушкин писал, что «я беру уроки афеизма», тогда через Фиту писали. Я тут познакомился с одним англичанином, поговоришь с ним полчаса и разуверишься, что Бог есть. Вот, ну вот и в другом письме «я беру уроки афеизма». То есть, ну, опять же таки, государственный служащий, который берет уроки атеизма. Это потом уже при императоре Николае будет введено обязательное правило, что государственный служащий непременно должен говеть и хотя бы раз в год исповедаться, должен привести справку по исповеди, не замышляет ничего против государя, благонадежный то, что называется. Ну и Воронцов, понятное дело, что хотел избавиться от такого чиновника, который больше занимается чем угодно, только не своими непосредственными делами. И его послание возымели действие, а самое главное, что вот это вот письмо Пушкина его действительно уже из Одессы направят в Михайловское уже по-настоящему в ссылку. Император Александр подпишет указ о освобождении от государственной службы коллежского секретаря Пушкина, ну и направить его в родовое имение Михайловское под двойной надзор, уже теперь полиции и духовенства. Но раз уроки атеизма, понятно, что должен быть и под надзором духовенства. А что следует обратить внимание, вот эти годы южной, ну, ссылки, не ссылки, но южного периода, то есть 20-24. Пушкин увлекается Байроном. Он даже сам будет входить в образ Чайльд-Гарольда, вы вспомните Евгения Онегина. Это с одной стороны. С другой стороны, в это время Карамзин издает журнал «Вестник свой», в котором будет печатать очерки по русской истории. А потом, как мы знаем, будет писать историю государства российского. И в это время уже выходят первые тома, такое, можно сказать, поголовное увлечение русской историей. И в том числе увлекается и Пушкин, естественно. В 22-м году Пушкин напишет и песнь о вещем Олеге, вот как результат увлечения историей. То есть он познакомится с первой русской летописью «Поиски временных лет». Но самое главное, что когда Пушкин приезжает в Михайловское, то он, по сути дела, сразу же начинает изучать историю под влиянием Карамзина. Но тут в Михайловском у него книг нету. Он своему брату Льву пишет: «Ради Бога, книг как можно больше книг, задыхаюсь». Но я ведь заметил, что он под двойной надзор, в том числе и духовенство. А поэтому он должен был явиться в Святогорский монастырь к настоятелю игумену Иову. Это был очень мудрый человек, старец. Он сразу же понял, с кем он им делал после бесед с Пушкиным. Ну и он сразу же нашел ключик к сердцу Пушкина. Пушкин вот пожаловался, что вот книг нету, говорит, а у нас монастырская библиотека хорошая. Тут Пушкина, а церковнославянский язык там в лицее не изучали. Так можно уроки брать церковнославянского языка, то есть вот по псалтире, там, так сказать, по Евангелию. То есть. В общем, отец Иов знал, что он делает. Да? То есть вот превращает афеиста Пушкина в православного человека. Он начинает поглощать уже теперь монастырскую библиотеку. Естественно, по мере поглощения у него, естественно, и меняется его мировоззрение, да, и осознание своего жизненного пути. И все это, естественно, отражается и в поэзии. Но вот, скажем, если вернуться чуток назад, чтобы на контрастных было. Чадаева вы помните. «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Товарищ, верим, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия запишут наши имена». Вот он, пожалуйста. Это Пушкин, молодой романтик, вот тот, который берет уроки эфеизма, который приезжает в Кишинев. Теперь, как вот по мере все это меняется. Возрождение. Художник-варвар кистью сонной картину гения чернит, и свой рисунок беззаконный над ней бессмысленно чертит. Но краски чуждые с летами спадают веткой чешуей. Создание гения пред нами выходит с прежней красотой. Так исчезает заблуждение с измученной души моей, и возникает в ней видение первоначальных чистых дней. О, уже начинает взрослеть. Уже начинает, так сказать, осознавать и свою раннюю жизнь, и нынешнюю жизнь, и уже о чем-то задумывается. Хотя я пережил свои желания, я разлюбил свои мечты, остались мне одни страдания, плоды сердечной пустоты. Под бурями судьбы жестокой увял цветущий мой венец. Живу печальный, одинокой, и жду, придет ли мой конец. так поздним хладном пораженный, как бурей слышен зимний свист, один на ветке обнаженный, трепещет запоздалый лист. О, уже видите, уже немножко другие мотивы появляются. Здесь на что следует обратить внимание? Пушкин всегда среди друзей. Ну, может быть, Форт Кишинева ему там, так сказать, вот настраивал, потом Михайловская. Ну, вообще, страшно переживал, когда друзей нету. А потом, когда мы смотрим на его стихи, то видим, что в поэзии он, как правило, одинок. И это четко чувствуется. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. День уныния смирись, день веселья, верь настанет. Сердце в будущем живет. Настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Лицеисты дали такой обет, что где бы они ни были, но всегда 19 октября, день лицея, они будут отмечать. И, естественно, если есть возможность, то когда они все служили в Петербурге, естественно, все это бурно отмечалось в Петербурге, когда же вот Пушкин уже находится на юге, совсем по-другому все осмысливается. Ну вот его знаменитый 19 октября. «Роняет лес багряный свой убор, сребит мороз увянувшее поле, проглядит день, как будто по неволе, и скроется за краю окружных гор. Пылай камин в моей пустынной келье, а ты, вино, осенний стужи друг, пролей мне в грудь отрадное похмелье, минутное забвенье горных мук. Печален я со мною друга нет, с кем долгую запил бы я разлуку. Кому бы мог пожать от сердца руку и пожелать веселых многих лет? Я пью один. Вообще воображение вокруг меня товарищи зовет. Знакомое не слышно приближение, и милого душа моя не ждет. Я пью один, и на брегах Невы меня друзья сегодня именуют. Но многие иль там из вас пируют. Еще кого не досчитались вы? Кто изменил в пленительной привычке, кого от нас увлек холодный свет, чей глаз умолк на братской перекличке, кто не пришел, кого без нами нет. Он не пришел, кудрявый наш певец, с огнем в очах, с гитарой сладкогласной. Под миртами Италии прекрасной он тихо спит, и дружеский резец не начертал над русской могилой, слов несколько на языке родном, чтоб некогда нашел привет унылый, сын севера, бродя в краю чужом. Ну и так далее, и так далее. Большое очень стихотворение. Пора и мне, пируйте, друзья, предчувствуйте отрадное свидание, запомните ж поэта предсказание, промчится годы с вами снова я, исполнится завет моих мечтаний, промчится годы, я явлюсь я к вам, о, сколько слез, сколько восклицаний, сколько чаш подъятых небеса. Одиночество, которое уже начинает влиять на Пушкина. Ну и вот то знакомство, о котором я говорил с отцом Иовым, и влияние уже теперь православной литературы и православного богослужения, Пушкин уже буквально через несколько лет напишет, что ничего прекраснее пасхальной службы я не знаю. И вот тех вот песнопений пасхальной службы, так сказать, я не слышал ничего прекраснее. Это с одной стороны. С другой стороны, но это уже в следующий раз, мы с вами будем разбирать Бориса Годунова, написанное им в 25-м году. Но что важно, вот летом 25-го года, то есть вот всего лишь спустя год после приезда в Михайловское, Пушкин напишет: «Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития. Я могу творить». Вот духовные силы достигли полного развития. Я могу творить. Спрашивается, а раньше что он делал? Сочинял, совершенно верно. Раньше сочинял, он не творил. Он был сочинитель. Он так всегда и писал, я сочинитель. Понимаете, а теперь он же может творить. Уже другое осознание, совершенно другое осознание того, что он может сделать. И тогда уже мы по-другому можем его оценить и пророка его знаменитого. Смотрите, духовной жаждою томим, в пустыне мрачно я волочился. Что это за пустыня? Уже все время, он же городской житель. Но для того, кто духовной жаждою томим, город это действительно пустыня. Образ создает он удивительный, этого города. И шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Почему шестикрылый? Потому что шестикрылый Серафим и посланники Божии. То есть они ближе всего стоят. Эти архангели ближе всего стоят к Богу. Перстами легкими, как сон моих зениц, коснулся он. Смотрите, какая лексика появляется. Персты, то есть церковнославянизм, то, чего прежде в лирике Пушкина не было. Моих зениц коснулся он. Опять же таки, церковнославянизм. Отверзлись вещи зеницы. Опять же таки, два слова. То есть, понимаете, как обогащается его язык. Вот смотрите, француз, русский француз, да, который знал французский язык гораздо лучше русского языка, превращается в русского человека. Вот тот пример, о котором я говорил в самом начале. То есть, если поставить цель перед собой, то, конечно, человек может развиваться. И тут уже, чтобы закончить эту тему, могу сказать, что у Пушкина самый богатый словесный запас из всех русских писателей XIX века. У него порядка 22 тысяч слов. А если еще взять его фольклорное сочинение, то еще нужно добавить порядка 2500 слов. Потому что там просторечные слова, простонародные. Получается 24 500 слов. Если кто-то заинтересовался этим, есть в 4 томах словарь языка Пушкина. Так вот, поскольку вы пророка-то все знаете, мне тут самое главное, какие слова. «Как труп в пустыне я лежал», да, все преобразования произошли, «и Бога глаз ко мне возвал. Восстань, пророк, и вижд, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Вот самое главное. «Исполнись волею моей». Вот что происходит с Пушкиным, вот Михайловским. Понимаете, он не может не заметить, а службу он посещает регулярно, он не может не заметить те слова, которые священник вот в конце любой литургии там произносит, точнее службы, что после литургии, после причастия. Всякий дар свыше есть. Да? То есть всякий дар. Значит, талант – это дар Божий, несомненно. Значит, талант от кого? От Бога. Значит, кому нужно служить этим талантом? Конечно же, Богу. Тому, кто тебе дал этот талант. Потому что не случайно же он тебе дал. Вот это переосознание и новое целеполагание. Вот если раньше Пушкин зачем писал стихи? Гонорар не получилось. Просто пишется и пишется. Да нет, для друзей, для приятелей, для себя. То сказать, ну, понимаете, вот, ну, это приятное времяпрепровождение. Понимаете, а вот теперь он осознает, что нет. Если ему талант дан, значит, он этим талантом должен служить Богу. Значит, он должен писать такое, или что-то такое, что будет влиять на умы других людей. И будет и их тоже приводить к Богу. Понимаете? И это уже и другое его качество, его состояние совершенно другое. И, естественно, уже теперь и направление его творчества будет совершенно другим. И в качестве примера, забегая, естественно, вперед, я могу привести вам несколько стихотворений его. Воспоминания. Когда для смертного умолкнет шумный день, и на немые стогны града полупрозрачная наляжет ночи тень, и сон дневных трудов награда, в то время для меня облачатся в тишине часы томительного бдения. В бездействии ночном живей горят во мне змеи сердечные угрызения. Мечты кипят. В уме подавленной тоскою теснится тяжкий дум избыток. Воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток. И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. Что это такое? Исповедь, совершенно верно. Перед исповедью, да, так сказать, должен все человек хорошенько продумать всю свою жизнь. Да, и посмотреть, на что обратить внимание. И священник, в чем раскается. Да, срок печали их не смываем. Он не отказывается от этого, что он совершил. Но слезы лью поэтому. Еще бывает, вот минуты такие находят, особенно в день рождения. Дар напрасный. Дар случайный. Жизнь зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества возвал, душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал? Цели нет передо мною, сердце пусто, празднен ум и томит меня тоскою однозвучной жизни шум. Ну, сомнение или маловерие у кого угодно может возникнуть. А тут день рождения, упадок сил, друзей нет. Ну, бывает такая минута накатит. Но самые страшные слова, это, конечно же, это. Кто меня враждебной властью? Бог есть любовь. А тут, вот, видите, какая строчка вырвалась из-под пера поэта. Ответ он получает от митрополита Филарета. С каждым нужно говорить на понятном языке. Да? С ребенком нужно говорить на его языке. С математиком на математическом языке. Да? С поэтом поэтическим языком. Смотрите, что делает митрополит Филарет. Он отвечает стихотворением на стихотворение Пушкина, используя ту же самую лексику, тот же самый ритм и всего те же 12 строк, как и у Пушкина. Но смотрите, насколько выше и поэтически, и по смыслу стихотворение митрополита Филарета. «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана, не без воли Бога тайной и на казнь осуждена. Сам я своенравной властью зло из темных бес возвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светел ум». Знаете, потрясающее стихотворение. По наполнению, по смыслу, по духовности своей. И по совершенству, но гораздо совершеннее поэтически, чем стихотворение Пушкина. И вот, смотрите, ну это понятно уже Пушкина, я уже подхожу к тому периоду Пушкина, когда он осмысливает и свой жизненный путь, еще пока не женат, но готовится. И смотрите, как меняется отношение у него к предмету любви. «Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, когда и вам Бог, любимый, быть другим». А что это? А это, смотрите, апостол Павел, любовь не ищет своего. Да? То есть он же не претендует ни на что. Да? Он просто признается свою любви. И Жуковский, его наставник. «Любовь себя забвение». Это Жуковский. Вот смотрите, здесь тоже это сквозит, это забвение себя. Да, я вас любил, и может быть, любовь это еще осталось, но вот себя забвение. Вот как отражаются уже учителя. «Монастырь на Казбеке. Высоко над семьей гор, Казбек, твой царственный шатер сияет вечными лучами. Твой монастырь за облаками, как в небе реющий ковчег, парит, чуть видный над горами. Далекий, вожделенный брег, туда б, сказав, прости, ущелье, подняться к вольной вышине, туда б, в заоблачную келью, в соседство Бога скрыться мне». Вот вам, пожалуйста. Вот к чему приходит Пушкин. Одиночество, оно и здесь есть, но одиночество уже теперь рядом с Богом. Почему? Потому что одиночество рядом с Богом – это уже молитва в монастыре на Казбеке. Это уже молитва, это молитвенное состояние. Когда мы видим, как действительно сильно меняется Пушкин.
Вы слушали пушкинскую лекцию доктора филологических наук, профессора Александра Николаевича Ужанкова, руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры. Продолжение следует.